Священник встал на ноги. Морщинистый, коренастый, с длинными густыми белыми волосами, падающими ему на плечи, и улыбнулся Марку еще влажными глазами. «Ты переходил из одной страны в другую с этой благой вестью? Тебе было приказано передать эти два слова?»
«Да, святой отец», — ответил Марку.
«И ты ничего больше не должен был сказать?»
«Я больше ничего не знаю. С тех пор, как я дал присягу верности, а был я тогда еще совсем маленьким, мне вменялось в обязанность молчания. Я был слишком мал, чтобы бороться, служить на благо Родины или рассуждать о важных вещах. Единственное, что я мог сделать, это молчать и воспитывать самого себя так, чтобы быть готовым, когда меня позовут. Когда отец увидел, что я готов к служению отчизне, он доверил мне идти с сигналом. Он сказал мне эти два слова и ничего больше».
Старик смотрел на него с удивлением.
«Стефано Лористан лучше всех других знает, что подобает и чего не подобает делать».
«Он всегда все знает»,
— подтвердил Марку с гордостью и махнул рукой по направлению к крысе, словно молодой король. Он хотел, чтобы каждый, кого они встречали, понял роль крысы. «Отец избрал для меня товарища. Я ничего не сделал бы один».
«Я позволил бы себя изрезать на куски ради него!»
Марко перевел его слова. Священник посмотрел на крысу и кивнул головой.
«Да, он знает, что подобает. Он всегда прав. Я это вижу».
«Как вы узнали, что я сын Стефана Лористана?» — спросил Марко. «Вы его видели?»
«Нет»,
— был ответ.
«Но я видел картину, которая, говорят, совершенно точно его портрет. А ты — олицетворение этой картины. Странно, что два божьих создания настолько похожи друг на друга. Тут кроется особый промысел Божий».
Он повел мальчиков в свой маленький бедный домик и заставил их отдохнуть, подкрепиться и выпить козьего молока. Когда он прислуживал своим неожиданным гостям, на лице его отражалась таинственная и вдохновенная радость.
«Я поведу вас к скрытому в горе убежищу»,
— сказал он наконец.
«Там вы увидите людей, сердца которых возликуют при виде вас. Вы придадите им новые силы и решимость. Сегодня ночью они сойдутся, как сходились их предки в течение столетий. Я приведу к ним сына Стефана Лористана, принесшего нам благую весть».
Последний слабый проблеск вечерней зари погас, и звезды ярко горели на небе, когда они вместе направились в путь. Седовласый старик взял в руки узловатую палку и пошел вперед, показывая дорогу. Порой они словно шли вокруг горы, порой карабкались вверх, перелезали через скалы или упавшие деревья, либо пробирались через непроходимые чащи. Несколько раз им пришлось спускаться в пропасти и, рискуя жизнью, подниматься на противоположный склон, цепляясь за кусты и пучки травы. Крысе пришлось пустить в ход всю свою ловкость, а иногда Марку и священник помогали ему. Прошло уже почти 2 часа, когда они добрались до места, где поросль была особенно густой и лежало большое дерево, поверженное бурей. Невдалеке от дерева виднелась седая скала с острой вершиной. Они пробили себе путь через заросли кустов и молодых деревьев, предводительствуемые своим спутником. Мальчики не знали, куда их еще поведут, и готовились идти дальше, когда священник остановился у скалы. Он постоял молча, не шевелясь, несколько минут, точно прислушиваясь к лесу и ночи. Но кругом царила полная тишина. Не было ни малейшего ветерка, который мог бы зашелестеть листвой. Ни одна птичка не чирикнула во сне. Старик ударил по скале два раза подряд, затем снова два раза.
Марко и крыса стояли, затаив дыхание.
Им пришлось ждать недолго. Через пару секунд оба мальчика с изумлением склонились вперед, недоверчиво глядя на скалу.
«Она двигалась! Да, она двигалась!»
Священник отошел в сторону. Скала медленно повернулась, точно на рычаге. Поворачиваясь, она постепенно открыла расселину, во мраке которой смутно пробивался свет. Священник заговорил, обращаясь к Марку.
«Во всей Самавии есть убежища, подобные этому. В них долго жили терпение и уныние. Это пещеры хранителей мечей. Пойдем».